Примечание. В 1922 году частное издательство «Созвездие» выпустило в Москве одно лишь третье действие пьесы Цветаевой под названием «Конец Казановы. Драматический этюд». Книжку предваряло посвящение дочери моей Ариадне, венецианским ее глазам. Далее шло авторское вступление «Два слова о театре». «Не чту театра, не тянусь к театру, не считаюсь с театром. Театр видеть глазами мне всегда казался подспорьем для нищих духом, обеспечением для хитрецов породы Фомы Неверного, верящих лишь в то, что видят, еще больше в то, что осязают, некой азбукой для слепых, а сущность поэта — верить на слово». Поэт путем прирожденного невидения видимой жизни дает жизнь невидимую бытие. Театр эту, наконец, увиденную жизнь, бытие, снова превращает в жизнь видимую, то есть в быт. Театр я всегда чувствую насилием. Театр — нарушение моего одиночества с героем, одиночества с поэтом, одиночества с мечтой, третье лицо на любовном свидании. И то, что окончательно утверждает правоту Гейда и мою, в минуты глубокого потрясения или возносишь, или опускаешь, или закрываешь глаза. Но пишете же, однако, пьесы. Это не пьеса, это поэма, просто любовь. Тысяча первое объяснение в любви Казанове. Это так же театр, как я, актриса. Знающий меня улыбнется. Марина Цветаева, Москва, октябрь, 1921 год. Полностью пьеса была опубликована в 1924 году. Пьеса «Феникс» посвящена последнему периоду жизни Казановы, годы жизни 1725-1798. Уставший от бесконечных скитаний, утративший веру в свою счастливую звезду, старый искатель приключений нашел приют в богемском замке Дукс, где исполнял в течение 13 лет и до самой смерти обязанности библиотекаря на жалование у графа Вальдштейна, владельца замка. Графское собрание насчитывало свыше 40 тысяч томов, и в помощь Казанове старшему библиотекарю было назначено два младших. На одной из книг этого собрания, принадлежавшей перу Казановы, сохранилась его дарственная надпись Вальдштейну, единственному в мире человеку, которому пришло в голову прекратить в начале сентября 1785 года мои скитания, доверив мне свою прекрасную библиотеку. Граф Вальдштейн, ведший светский образ жизни и постоянно находившийся в разъездах, был редким гостем в собственном замке, и Казанова вскоре оказался обреченным на общество, не взлюбившей его замковой челяди. О его существовании в Дуксе почти не сохранилось упоминаний в мемуарной и эпистолярной литературе конца XVIII века, за исключением страниц, посвященных ему князем Шарлем Жозефом де Линем, годы жизни 1735-1814, в его исторических и военных записках и очерках. Именно эти страницы и помогли Цветаевой создать образ престарелого Казановы, воскресить обстановку, в которой происходит его последняя вымышленная Цветаевой встреча с любовью. Фельдмаршал князь Шарль де Линь, дядя графа Вальдштейна, один из просвещенных вельмож своего времени, начавший военную и дипломатическую карьеру с Семилетней войны 1756-1763 годы и закончивший ее на Венском конгрессе 1814 года, познакомился с Казановой в конце 80-х годов 18-го столетия в теплице, куда приезжал гостить к своей дочери в ее поместье Белейль. Неоднократно посещал он и замок Дукс, где общался с Казановой, к которому относился с вниманием и сочувствием. Вот что пишет князь Делинь о Казанове. «Он был бы весьма хорош собой, когда бы не был уродлив. Он высокого роста и геркулесового сложения, но африканский цвет лица, живой и полный ум, но настороженный, беспокойный, недоверчивый взгляд придают ему вид несколько свирепый, вид человека, которого легче разгневать, нежели развеселить. Он кладезь познаний, но Гомера цитируют столь часто, что способен вызвать к нему отвращение. Склад его ума, его остроумие — квинтэссенция аттической соли. Он чувствителен и исполнен признательности, но стоит хоть чем-нибудь прийтись ему не по нраву, как он становится злым, ворчливым, нестерпимым. Ни за какие миллионы не простит он малейшей над собой насмешки. Язык философских его писаний многословен, разбросан, тяжеловесен, но в рассказы о своих приключениях он вкладывает столько своеобразия, бесхитростности, драматизма, что нельзя не восхищаться им и не признать, что, сам того не ведая, он превосходит Жильблаза и хромого беса. Он все любит, всего жаждет, и всем владевший умеет обойтись без всего. Среди приключений весьма бурной молодости и всей своей авантюристической карьеры он не изменял ни чести, ни такту, ни мужеству. И если и обогащался иногда насчет глупцов обоего пола, то это было для радости людей, окружавших его. Он горд, ибо он никто и ничего не имеет. Не упустите случая торжественно раскланяться с ним, чтобы из-за мелочи он не стал вашим врагом. Поразительная сила его воображения, живость, характерная для уроженцев его страны, многочисленные его профессии и путешествия делают из него человека редкого, непревзойденного в общении, достойного уважения и дружбы небольшого кружка людей, к которым он благоволит. Цитаты из французских источников даны в переводе Ариадны Сергеевны Эфрон. «Князь Делинь, вы любили и защищали моего Казанову тогда, когда его никто уже не любил и не защищал. 70 лет, в Дуксе, смешного, кланяющегося, как полвека назад кланялись все, а теперь никто, на жаловании, за отдельным столиком, потому что не хватало места», — пишет Цветаева в тетради 1919 года. Незаурядная личность старого фельдмаршала, человека широкого кругозора и мудрого сердца, снисходительного к страстям и беспощадного к низости философа и писателя, привлекает Цветаеву. Он становится одним из главных героев пьесы «Феникс». По первоначальному замыслу Казанова и князь Делинь должны были быть окружены не персонажами, а, за исключением Франциски, людьми, действительно существовавшими. Однако отсутствие достоверных о них сведений заставило Цветаеву отказаться от этого замысла. Сажают ли за один стол принца Ангальт-Кетен и домашнего капеллана, спрашивает себя Цветаева. Как узнать что-нибудь об этом Ангальт-Кетен? Вдруг он был гений, а я, ничего не зная о нем, делаю его манекеном. Я уже и так было чуть не совершила кровосмешение, заставив княгиню Деклари, дочь князя Делинь, о ней упомянуто только ее имя в приложении к восьмому тому Казановы, влюбиться в князя Делинь отца. Слава богу, под руку совершенно случайно попалась история графини Потоцкой, жены сына князя Делиня, где это выяснилось. А если бы не попалась? И лавирую, 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 Беру чутьем там, где могла бы брать знанием. Пишу и сомневаюсь, и не у кого спросить. Запись лета 1919 года. С исключительным чувством ответственности относилась Цветаева к малейшим побочным обстоятельствам и бытовым деталям, определяющим во времени и пространстве эпоху, в которой происходит действие. Она, по ее словам, прочла миллионы французских мемуаров XVII и XVIII веков, значительных по эпохе, незначительных по личностям. Меня под конец начало тошнить от Людовиков. «Где ты, знаток охоты в Богемии, церемониймейстер сиятельных замков, мастер по части минуэта и так далее, и так далее, и так далее», спрашивает она в записи, датированной июлем 1919-го. «Я хотела бы окружить себя исключительно знатоками своего дела, чтобы каждый съел по своей собаке и основательно съел, так знатоками в деле фарфорном, в деле ружейном, в деле планетном». Казанова широким жестом указывает в окно на свою звезду Венеру. «В каком часу восходит Венера? В июле? Поклоном, танцевальном, цветочном, морском, военном, 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 чтобы знали счет пуговиц и разновидность всех погон на всех мундирах мира. Языковедами, камергерами, лакеями, цыганами, конюхами, музыкантами и так далее, и так далее, и так далее. Все бы они жужжали вокруг моей головы, как огромные шмели, а голова бы умнела, и я писала бы замечательные пьесы, удовлетворяя строжайшим требованиям. И астронома, и полководца, и учителя фехтования, и повара, и присяжного стряпчего, и акробата, и магистра богословия, и гербоведа, и садовника, и морского волка, и... Только одного знатока своего дела мне бы не было нужно — поэта». Сохранилась полубеловая рукопись пьесы 1919 года под названием «Конец Казановы», а также поправки к ней. Пьеса датирована 27 июля, 27 августа 1919 года. В рукописи имеется несколько сцен, вычеркнутых автором. Судя по рукописи, замысел пьесы претерпел весьма незначительные изменения. В ранней редакции с большей подробностью раскрывалась привязанность князя Делини к Казанове. Франциска появлялась уже в первом акте в качестве служанки оружейной замка, куда она поступила 3 дня назад. Она вмешивалась в пересуды слуг и подавала первую реплику после слов о рваном белье Казановы. «Его бы можно зачинить!» В окончательном варианте эту фразу произносит вторая судомойка. Образ старого Казановы, величественного, гордого, смешного, но никогда не жалкого в постигшем его непоправимом бедствии старости, запись Цветаевой 1919 года, навеян был Стаховичем, который в марте 1919 года оборвал свою жизнь. По Цветаевой Казанова, не желая встречать новый 19 век, уходит в полночь, в тьму, в мороз и в смерть. Поэт сознательно смещает даты. На самом деле в 1799 году Казановы уже не было в живых. Картина первая. «Чего собаки всю ночь провыли под окном». В своих воспоминаниях о Казанове князь Делинь среди причин недовольства Казановы жизнью в замке Дукс перечисляет в частности и ночной лай собак, и неудачное приготовление кофе, макарон и поленты из кукурузной муки и резкие фальшивые звуки охотничьего рожка. Мне сам король Людовик доверял контроль. В 50-е годы XVIII века, в царствовании Людовика XV, Казанова был близок к придворным кругам Франции и занимался финансовыми операциями, а также выполнял секретные задания французского правительства. «Повесишь это совершенство». Портрет, который пропал из комнаты Казановы, и, по его мнению, был похищен кем-то из его почитателей, оказался в одном из кабинетов уединения, называемых так немцами, рассказывает об этом случае князь де Линь в своих воспоминаниях. Картина вторая. Рондо — старинная французская форма стихотворения в 13 строк. Цветаева несколько нарушает порядок их чередования. «Рондо Видероля» было написано лишь в мае 1924 года в Чехословакии при подготовке пьесы к публикации. В тетради того периода следующие записи Цветаевой. Задача. Необходимо написать бессмысленное рондо от имени идиота Видероля, в скобках Феникс, наипошлейшее и наипустяковейшее, и три знака вопроса. Что может воспевать Видероль? Не женское, ибо тогда не был бы возмущен Казанова. Какое-нибудь насекомое? А может быть, возмущение Казановы из ревности? Нет, стих должен быть явно ничтожен. Ручеек, каблучок, птенчик, соловей, незабудка. Первый вариант Рондо Видероля. Когда проказница, любовь, в час между явью и грезой, пурпурно-красные, как кровь, смеясь, нам предлагает розы, то как там разум не злословь, все забываем мы занозы, в них кроющиеся и вновь росою именуем слезы. Парни. Годы жизни. 1753-1814. Французский поэт, автор эротических стихотворений. И корсиканцев Нотр-Дам. Корсиканец Наполеон Бонапарт был помазан на царство папой Пием VII в соборе Парижской Богоматери Нотр-Дам-де-Пари. Коронация Наполеона произошла в 1804 году, то есть через 5 лет после описываемого в пьесе периода. Сады Ле-Нотр. Андре Ле-Нотр. Годы жизни. 1673-1700, известный французский садовый декоратор. Под его руководством были разбиты многие дворцовые парки. Про Рим и хижину есть изречение, слова, приписываемые Юлию Цезарю, о том, что лучше быть первым в хижине, нежели последним в Риме. «Ребенок странный», здесь Цветаева почти абсолютно с точностью воспроизводит эпизод из детства Казановы, которым он начинает свои мемуары. Картина третья. «Но люблю я одно, невозможно» — эпиграф к третьей картине взят из стихотворения Иннокентия Анинского «Годы жизни 1856-1909. Невозможно», написанное в 1907 году. «Теперь посмотрим этот хлам». В последнем томе своих мемуаров Казанова рассказывает о том, как, ужаснувшись видом полуистлевших, выгоревших, запыленных лент, локонов, цветов, любовных записок, он решился уничтожить их. «Фиалками звались» и так далее. В итальянском городе Парме выводили знаменитый сорт фиалок, в Голландии — тюльпаны, в Лионе изготовлялись искусственные цветы из шелка. «Впервые в тратах возмещен», далее в рукописи 1919 года шло. так доблестно свершив судьбу, ведь дымовым столбом в трубу, князь Делинь, друг Джиакомо, вы мудрец, любовное письмо, что веник сухой, но бохамур, что феникс, как бы из пепла не воскрес. Смотрите, Казанова, на заре веков мы все охотники до басен, но времечко прошло. Каков? Хорош? Князь Делинь очень серьезно. Нет, не хорош. «Прекрасен!» — Казанова, указывая на свои волосы. «А что сие?» — «Князь Делинь, скажу!» — Казанова, вызывающе, «скажи!» — «Князь Делинь, цвет всех былых апрелей, пудра из пудреницы госпожи Фортуны!» — Казанова, указывая на морщины. «А сие, премудрый!» — «Князь Делинь, их уподоблю колее, проложенной в добегах частых, ее же колесом!» Казанова, оскаливая ряд восхитительных зубов, где не хватает клыка. «Сие!» Князь Делинь в замешательстве. «Сие!» Казанова, «волк без клыков, красавчик!» «Хорош! За нежное лганье спасибо! Не судите строго!» «Колья!» Князь Делинь, «позвольте, а белье? Вы тоже в печку?» «Нет, в дорогу!» В 1793 году Казанова, измученный своим подневольным положением, делает попытку покинуть замок Дукс. «Он уехал тайком», — пишет князь Делинь, оставив прощальное письмо Вальдштейну, письмо нежное, гордое, учтивое и разгневанное. Вальдштейн рассмеялся и предсказал, что Казанова вернется. И что же? Его заставили ждать в приемных. Ему не пожелали предложить должности хотя бы гувернера, библиотекаря или камергера. Находясь в Германии, он обзывал немцев глупцами. В гостях у герцога Веймарского он выступал против Гёте, Виланда и немецкой литературы. В Берлине наделал долгов и вернулся через полтора месяца к графу, который его обнял, расцеловал и, смеясь, уплатил его долги. «Что воду мне велел в вино» и так далее. В этом монологе Казановы Цветаева близко следует тексту воспоминаний князя Делиня. В тихом пристанище, предоставленном ему щедростью графа Вальдштейна, Казанова искал бурь. То слуга обносил его вином, то клубникой, то его не представили некоему почтенному посетителю, пришедшему посмотреть копье, пронзившее великого Валенштейна. Священник наскучил ему своими попытками обратить его в веру. Граф не поздоровался с ним первый, шталмейстер подсунул ему негодного кучера, суп назло ему был подан слишком горячим. Он заговорил по-немецки, его не поняли, он рассердился, стали смеяться. Он показал свои французские стихи, в ответ смех, продекламировал жестами свои итальянские стихи, опять смех. Войдя, сделал реверанс, которому обучил его 60 лет назад знаменитый танцмейстер Марсель, снова смех. На каждом балу он танцевал минуэт, выделывая старинные па, вновь вызывая смех. Смеялись, и когда он явился в камзоле из золотой парчи, черном бархатном жилете, шелковых чулках и подвязках со стразовыми пряжками, в шляпе с белым плюмажем. Валенштейн, Вальдштейн, Альбрехт. Годы жизни 1583-1634. Германский имперский главнокомандующий в 30-летнюю войну. Копье, которым он был убит, хранилось в замке его потомка как реликвия. Визави — двухместная карета. Небезызвестная мне дата. Казанова родился в 1725 году. Внимал ему фернейнский бог. С фернейнским богом Вольтером, годы жизни 1694-1778, Казанова познакомился в 1760 году. Казанова декламировал ему отрывки из «Макароникона», комического трактата поэта Фоленго Мерлина Котчи, годы жизни 1491-1544. Свои произведения Котчи писал на смеси итальянских простонародных диалектов и латыни. Этот стиль получил название «макаронического». «За царьком всесильным», то есть «за Амуром, богом любви». «Рак без клешней», «рак красный», «рак дурак». Далее Цветаева вычеркнула «сон Франциски» о бессмертной птице Феникс, очевидно, неудовлетворенная, чересчур прямолинейной символикой. «А я умру, птиц видеть не к добру, иду, костер горит, ну, я к костру». Ну и потух, а из золы петух, нет, не петух, павлин, и черный дым, и вдруг павлин фонтаном золотым, снопом, столбом, уж не павлин, орел, в ночь в небеса. Казанова, уже твой сон сбылся. Франциска, не умерла ж? Казанова, нет, нет, мой мальчик пылкой, и не умрешь. «Жили-были двое». Здесь Казанова пересказывает один из эпизодов божественной комедии «Данте», кончающийся словами «И в этот день мы больше не читали». Бросают в Адриатику кольцо. Правители Венеции, дожи, приносили своеобразную присягу в верности республике, обручаясь с Адриатическим морем. «Но никого я так и никогда так...» Далее в рукописи следовал монолог Казановы. «Послушай, странная краса, вот мой последний сказ. Осталось веку полчаса, а мне, быть может, час. На перекрестке двух веков сошлися стар и млад. Эй, кони, не жалеть подков, мчать на старинный лад. Что это там, где впереди и щит, цветок и гроздь, харчевня счастья, осади, я в ней желанный гость. Седой привратник, время бдит, эй, господин, свой вид, в харчевне счастья вам кредит давным-давно закрыт. А ради этих юных глаз не пустишь, не бывать». Года не вышли, им у нас раненько гостевать. Туда ж полночный сыч слепой опять должать готов. И натмашь меня стопой харчевенных щитов. И будет у тебя, дружок, кровь с молоком, гусар, и будет у тебя ожог здесь, указывает народ. А вот здесь, — указывает на сердце, — пожар. Первая и последняя строфы в поздней редакции были использованы в монологе Казановы, следующем далее. «С седым венецианским львом» — здесь венецианец Казанова отождествляет себя со львом святого Марка, изображенным на гербе Венецианской республики. Комментарий к пьесе написан в 1966 году совместно с Ариадной Сергеевной Эфрон. Конец примечаний.